Привет, друзья! Меня зовут Алексей Певчев. Как уже случалось, когда мне доводилось представлять моих гостей, я напоминаю, что мы с вами вообще-то знакомы по утренним эфирам Радио России, по программе «Сигнал точного времени». Также, возможно, вы являетесь еще и слушателями моей авторской программы «Легкие люди», в которой мы с вами слушаем только легкую музыку. Сегодня у нас с вами снова эфир, и снова он в необычном формате, поскольку я представляю вам нового ведущего, новой программы и на его же территории. Итак, вы слушаете программу «Бесполезные ископаемые», посвященную самой разной музыке. Почему я четко не обозначаю стилистических границ музыки, которая будет звучать в этой программе? Да потому что в случае с человеком, который сидит рядом со мной, любые музыкальные рамки абсолютно условны и не имеют ни малейшего смысла. Потому что зовут его Георгий Осипов.
Не надо упрямиться, иначе мы будем вас немножко беспокоить.
Почитатели его самых необычных программ и радиоэфиром, которым я, безусловно, причисляю себя, называют его граф Хортица. Любители яркой, порой незаслуженно забытой отечественной и зарубежной музыки, которую он живьем щедро делится на своих, увы, порой нечастых концертах, знают его как Гарика Осипова. Но сегодня, в рамках его программы «Бесполезные ископаемые», я представлю его как писателя, музыканта, культуролога, переводчика и, самое важное, архивиста и хроникера винтажной музыки и кинематографа. Итак, Георгий Осипов. Если вы радиослушатель музыкальных программ со стажем, то наверняка помните его радиопрограммы «Трансильвания беспокоит» и радиоспектакли из цикла «Школа кадавров». Ох, и в интересные дебри заводил нас Георгий Осипов, ака граф Хортица. Проводниками там служили и Хэнк Уильямс, и Анатолий Королёв, и Чак Берри, Джорджа Марьянович. За что люблю программу Георгия Осипова? Да за то, что в тот момент, когда тебе кажется, что ты узнал про то, что мы понимаем под популярной музыкой уже немало, достаточно пройтись по интернет-ссылкам, ведущим на его старые программы, оцифрованные с аудиокассет, на которые мы их когда-то записывали, и понять, что учиться никогда не поздно. Вступление представления, согласитесь, немного затянулось, но поверьте, это от волнения, потому что сегодня мне, не побоюсь этого слова, выпала честь представить новую программу «Бесполезные ископаемые» писателя, музыканта, культуролога, переводчика, архивиста и хроникера винтажной музыки и кинематографа Георгия Осипова. Георгий, не знаю, пришли ли вы к нам в эфир под этим именем, или сейчас к нам возвращается граф Хортица, но я точно знаю, что вы снова будете нас немножко беспокоить. Георгий, здравствуйте.
Добрый день, и не надо упрямиться. Я думаю, Алексей, что граф Хортица будет возникать время от времени как такое ностальгическое напоминание к тому, что происходило в конце прошлого века, 25 лет назад. Если кому-то графа Хортицы как такого радиоперсонажа невидимого будет не хватать, мы его тут же постараемся вызвать, реанимировать на свой страх и риск.
Ну, я знаю, что вы принесли, это неизменно, вы принесли с собой немало музыки, но для начала я попрошу вас, если это, конечно, возможно, выдать хотя бы часть секретов ваших программ. Я, наверное, не буду все их выпытывать, да вы все равно никогда не расскажете, но, тем не менее, о чем будут вот эти бесполезные ископаемые, которые сейчас у нас на Радио России бодро входят?
Дело в том, что хронология утратила свой некогда столь важный смысл. Такие понятия, как эрудиция, подробности, точное обозначение каких-то ориентиров в сфере рок-музыки, в сфере поп-музыки, сейчас уже не столь актуально. Сейчас далекое становится ближе, а близкое, наоборот, отдаляется. И с этим приходится считаться, с этим надо что-то делать. И мне, например, вот представляется знакомство новых слушателей со старой музыкой чем-то наподобие поисков инопланетян, пришельцев. Обычно следы их появления наиболее, видимо, присутствуют в прошлом, причем в далеком прошлом. Поэтому прошлое, далекое прошлое для каждого свое. Прошло очень много лет, несколько десятилетий. Поэтому я намерен вести свой поиск в разных направлениях. То есть это могут быть 60-е, 50-е годы. Это может быть музыка кинематографа. Но меня интересует не уникальность материала, а то, что сопутствовало его проникновению в жизнь рядовых людей. Вот мы сегодня с вами набросали кое-какие песни, которые хотелось бы послушать сегодня.
И давайте-ка мы поймем, с чего мы начнем.
Я бы хотел начать совершенно неожиданно с вокального трио, британского вокального трио Ivy League, которое долгое время, единственная их пластинка в скверном состоянии, преследовала меня в тех местах, где собирались любители рок-музыки, поп-музыки, обменивались, перепродавали. И что-то в этом диске было вот притягательное. Хотя репутация этой группы была нулевая. Это была середина 70-х годов, когда совершенно другие группы пользовались спросом и волновали наших подростков, нашу молодежь. С нее, вот с таких вот странных находок, которые сами находят, это была такая ситуация, когда музыка нашла своего слушателя, они слушатели, сголодавшиеся по старине, вот, набросился на первый попавшийся диск. Она способна гораздо крепче как-то ориентировать человека, чем наиболее известные классические имена, там, The Who, Rolling Stones, ну, мы все знаем.
Привычный набор.
Да, привычный набор. Я предложил бы послушать Funny How Love Can Be в исполнении британского вокального трио Ivy League. Это была британская группа, вокальное трио Ivy League, запись 1964 года, Funny How Love Can Be. В дальнейшем они выступили в роли бэк-вокалистов на одной из первых записей группы The Who.
Ну а с вами Алексей Певчев и Георгий Осипов, и первый выпуск программы «Бесполезные ископаемые». У меня вот такой вопрос. Вы уже сразу обозначили то, что здесь вряд ли будут группы так называемого мейнстрима. Вы упомянули Beatles, Who. Добавим туда, наверное, Stones и Deep Purple. Хотя не исключаю, у вас всегда в ваших программах композиций много, все они неожиданные, никогда не знаешь, что прозвучит. Ну, мой вопрос такой. Читая ваши книги, в первую очередь это «Товары для Ротшильда», я вижу в вашем герое парня, который все время стремится найти новую музыку. И если не найти, то точно в ней вращаться. И на каком этапе вас перестали интересовать вообще новые какие-то команды, и вы поняли, что настало время для того, чтобы анализировать опыт, что действительно накопилось уже такое количество музыки, что стоит все-таки вот повнимательнее по архивам пройтись?
Это произошло со мною очень рано, в очень раннем возрасте. Я не то чтобы как-то так, снобировал вот те ансамблей, тех певцов и певиц, которых слушали окружающие. Я просто дистанцировался от массового слушателя, реагируя, отслеживая, уделяя внимание, но в разумных пределах тому, что звучит вот сию минуту перед тобой. Меня интересовали крупицы. Это была эпоха такая количества, когда человек гордился тем, что у него есть, был такой туземный культ, фетишем было число, вот сколько пластинок, сколько бобин, сколько марок в альбоме собрано, больше, чем у другого, меньше. При этом каждый подсознательно догадывался, что где-то есть люди, у которых десятки альбомов с марками и целые полки фирменных пластинок, пластов, вот целые стеллажи бобин, причем импортных, импортная аппаратура. Поэтому я очень быстро отказался от вот иллюзорного обогащения, потому что в этом была какая-то дьявольская игра. Я слышал какой-то хохот саркастический вот при каждом приобретении или при каждой удачной какой-то махинации, когда ты что-то там перепродал или что-то добыл за копейки, оно стоит значительно дороже. Что-то в этом было постыдное, понимаете? Меня интересовали вот фрагменты, куски. Вот найти какую-то старую битовую группу, хотя прошло совсем мало времени, допустим, в 73-74 году, послушать Swingin' Blue Jeans, ранний Hollies, The Troggs, было очень проблематично, потому что повзрослевшие люди как-то суеверно от них, ну, открещивались. Эта музыка, которая звучала, которая была в моде 7-8 лет назад, она напоминала человеку, что он уже, ну, повзрослел, что он стал старше, ну, постарел, можно сказать. И вот для меня интереснее было на бобинах, на обрывках, на склеенной ленты найти, ну, я был очень молод, ну, я был в пионерском возрасте, у меня не было других возможностей найти какую-нибудь вещь, там, Bad Boy в исполнении The Beatles, Hippie Hippie Shake, послушать ее внимательно. Вот мы так вот говорили, готовясь к передаче, мы с вами вспоминали Алексея Лурида, это наш общий, так сказать, да, фаворит, вот, герой. И вот мне всегда было интересно, Лурида можно слушать и нужно слушать малыми дозами. Одна песня подчас стоит нескольких альбомов. И если ее разобрать внимательно, если ей, так сказать, отдаться, посвятить ей время, посвятить, задуматься над ней, осмыслить ее, это будет гораздо более продуктивно.
Я так сделаю маленькую ремарочку для тех, кому имя лидера группы Velvet Underground и отличному сольному артисту Луриду мало что говорит. Может быть, вы видели фильм «На игле», где звучит композиция «Just a Perfect Day», она называется, и она крутилась во всех радиостанциях очень активно, но это, конечно, одна из его вершин, но далеко не единственная. У нас еще очень-очень много важных, полезных ископаемых. Но я думаю, что мы подведемся как раз и к той композиции, которую мы с вами обсуждали до эфира. То есть это сейчас будет Лу Рид?
Да, это будет Лу Рид, только я хотел бы выбрать самую неприметную песню, которая, тем не менее, обладает колоссальной силой внушения и воздействия. Она называется «Buttoning Up», и это песня из малоизвестного, не такого популярного, но очень интересного альбома Legendary Heart.
Слушаем Lou Reed, Legendary Heart.
Это был Лу Рид с песней «Button Up» из альбома «Legendary Hearts» начала 80-х годов, когда многие исполнители, многие звезды прошлых лет стали перед неминуемой проблемой смены имиджа, модернизации, поисков как бы продления своей жизни в шоу-бизнесе, в искусстве.
Ну, а я напоминаю, что в студии находятся Алексей Певчев и Георгий Осипов, и вы слушаете первый выпуск программы «Бесполезные ископаемые». А если нам немножечко вернуться на территорию 1/6 части суши? То есть, вот, опять-таки, по вашим книгам очень ярко создается вот эта картинка. Так, почему-то я был в то время, но совсем был я маленький, 80-е годы был в городе Запорожье, 82-83 год, и у меня какое-то вот такое ощущение одновременно зеленого, немножко пыльного города. Что вот мальчишка, вот этот слушающий, соответственно, и мейнстрим, то есть как вот, преодолевший в себе стадию накопительства и ищущий какие-то неформальные вещи, как ему сжилось посреди вот, вокально-инструментального жанра советских певцов? Вот как это выделялось? Потому что в ваших программах, я благодаря им, кстати, я вернул себе имена и Королёва, и Абадзинского, и многих других. То есть только вот благодаря вам, как знатоку западной музыки, вот для меня бы вы были очень авторитетны, потому что вы мне преподнесли еще эти имена. Вот в тот момент они вам резали ухо или вы чуть позже к ним пришли? Как вы обнаружили в них вот этот золотой какой-то кайф, не побоюсь этого слова?
Меня с детства волновало ощущение финальности вот той эпохи, когда предшествовавшей эпохе вокально-инструментальных ансамблей, ему этой эпохе предшествовала эпоха солистов, певцов и певиц. И вот этот удивительный романтизм в сочетании, может быть, с какой-то такой советской черно-белой, ну, скованностью, все это, конечно, было, пародийностью в интонациях, в тематике песен, в текстах, определенным единообразием, которое неминуемо при, ну, в каждом жанре, да, когда его эксплуатируют чрезмерно. Я чувствовал финальность. Мне было очень грустно. Вот то, что ощущает герой Лу Рида, считается, что эта песня не о любви к живому существу, а песня о зависимости, в которой ходит человек, вот он там кормит зверушек, птиц в парке, в зоосаду.
Сангрию попивает тогда.
Да, именно вот легчайшая из вин, легчайшая из алкогольных напитков, потому что у него есть более сильная страсть, которую он не чье название он не произносит. Вот в обстановке песни вот Perfect Day я смотрел на этих людей, я прислушивался к их восторгам, вот как они ведут себя в концертных залах, о чем они думают, грустят. И, может быть, это не очень веселая тема для радиоэфира, но в каждом из этих живущих, в каждом маленьком человеке, вот с его там, с его возможностью как-то принарядиться, как-то о себе заявить, встретить другого человека и как-то, может быть, найти общий язык, установить с ним какие-то отношения, мне уже виделись пустые места, совершенно очевидно. Все и в песнях Абадзинского или Рафаэля, который параллельно с Абадзинским был очень популярен, ну и, конечно, между ними есть нечто общее, я уже видел молчание и нечто невидимое, а то и невообразимое. Пройдет какое-то время, и вообще не останется ничего. Останется белый шум, как у Лу Рида на его провокационном двойном альбоме Metal Machine Music. Хочешь, слушай, воображай что угодно, хоть Бетховена, хоть Штокгаузена. Это вот как отсутствие опыта посещения концертов. Вот, ну, все-таки 60-е, это были годы идолов, да, огромные толпы. И вот я, например, ну, естественно, не видел концерт Битлз на стадионе Шей. Я только прочитал о нем уже молодым человеком. Я, естественно, не бывал в Вудстоке и вообще плохо себе представлял масштабы этого фестиваля. Первое массовое шествие, вот связанное такое, так сказать, с идолами, это были похороны румынского лидера, товарища Георгия Удеш, которые почему-то у нас транслировались полностью по телевизору. И это был 65-й год, то есть вместо этой истерии, вместо битломании, я смотрел на румынских трудящихся, на это бесконечное шествие, огромное количество венков и траурной музыки. И вот постепенно я очень полюбил этих людей, как мы любим персонажей Селлинджера, как мы любим персонажей Юрия Трифонова. Они, может быть, не совсем идеальные. Это как, в общем, часто какие-то невротики, неврастенники, комплексующие люди. В этих книгах часто не бывает хэппи-энда. Но ты как-то почему-то интересуешься вот не карьерой успешных людей, там, из желтой прессы, из красочных глянцевых журналов, а какими-то вымышленными персонажами. Ты заходишь в магазин и пытаешься вот представить этого человека, что вот он запыхавшийся, прибежал за 20 минут до закрытия, стоит в очереди в кассу и надеется, что он успеет, надеется, что продавец его не облает. А ведь это человек. И вот у меня всегда звучат в голове какие-то песни в духе Perfect Day.
Так, ну и все-таки вот как раз давайте плясать от того, что мы российскую попробуем, или советскую, не знаю, как назвать такую музыку. Вот что из ваших приоритетов нам послушать сейчас?
Я бы предложил отложить звезд эстрады первой величины для дальнейших тематических выпусков, а сейчас, чтобы окунуться в атмосферу вот тогдашней романтики вечерних скверов, воскресных пляжей, послушать легенду подпольной песни, на сей раз лирической, потому что человек умел эпатировать, умел провоцировать, часто вообще его творчество ни в какие ворота не лезло. Это Константин Николаевич Беляев с замечательной, трогательной балладой «Не могу я без тебя».
Не могу я без тебя, не могу, не могу я без любви твоей, без голоса. Подари мне хоть следы на снегу колокольцев перезвон до след от полоза. Только нет, уже не тронет ни саней, все автобусы, такси да троллейбусы. Не могу я без тебя все сильней, не могу я без тебя да до нелепости. Не могу я без тебя, не могу, не могу я без щеки твоей, без голоса. Подари мне хоть следы на снегу колокольцев перезвон да след от полоза. Только нет, уже не троек, ни саней, все автобусы, такси да троллейбусы. Не могу я без тебя все сильней, не могу я без тебя да до нелепости. Без тебя не могу, не могу я без любви твоей, без голоса. подари мне хоть следы на снегу. Колокольцев перезвон, да след от полоза.
Незабвенный Костя Беляев и лирическая «Не могу я без тебя», если не ошибаюсь, одна из немногих песен собственного сочинения Константина Николаевича Беляева.
Ну а в студии Алексей Певчев и Георгий Осипов, и это первый выпуск программы «Бесполезные ископаемые». В одном из ваших интервью мне очень понравился этот момент, потому что ну, у нас с вами есть определенная разница в возрасте, но вот какое-то есть такое что-то общее и очень мне приятное. Вы упоминаете имена писателя Виллипатова, очень мною любимого Александра Насибова. Помните, «Безумие», «Безумцы», «Возмездие», «Тайник на Эльбе». И там вы как раз говорите о том, что вы всегда пытались найти какие-то неочевидные книги. Я так понимаю, что и с музыкой происходило точно то же самое. А вот сейчас, часто ли вам доводится радоваться вот этим находкам? Ведь когда уже есть... Если раньше все сводилось там к пластинкам, к записям, еще к чему-то, сейчас интернет, огромное поле. То есть, наверное, даже вы с вашими огромными архивами все равно умудряетесь что-то находить? Или все-таки сейчас стало посложнее?
Я нахожу другие углы зрения, другие ракурсы. Как посмотреть на привычную вещь, давно известную, таким образом, чтобы в ней обнаружились какие-то неожиданные элементы фантастики, гротеска, психоделические, ну, не в плане наркотиков, естественно, но создающие, ну, так вот, как человек читает Гофмана или читает, можно читая сказку о рыбаке и рыбке, погружаться в те глубины, в какие, ну, там, американские битники с их богатейшим опытом в плане всех этих веществ, ну, да, их так и не достигли. Я погружаюсь сразу, я слышу я вижу цифру, я вижу дату мысленно, вот как каббалист, какой-то средневековый мудрец, который не имел доступа к интернету, вот 68-й год.
Да, перед тобой я, Фантомас. Ты никогда не увидишь мое лицо. Эта маска навеки скрыла его от людей.
У меня возникает совершенно спонтанная, никем не подсказанная мысль, которую я никому не навязываю. Чем компенсировали снятого с экранов Фантомаса вот в 68-м году? Вот просто Фантомас напугал зрителей, впечатлил. Подростки натирали лица. Это в эпоху, когда Битлз, все-таки удлиненные волосы на вес золота, каникулы. Человек старается зарасти как можно дольше, до августа. Ну, вот старшеклассник. А вместо этого он стрижется под ноль и натирает физиономию шелковицей.
А вам доводилось?
Я не практиковал таких вещей. Ну, во-первых, я пошел в первый класс, но я видел, чем занимались другие ребята. Вот чем компенсировать Фантомаса? Вот его постепенно компенсируют анжеликой, то есть эротика. Вместо ужаса, хоррора, триллера появляется такая мещанская красотища вот, в образе Мишель Мерсье. Параллельно этому промелькнул потрясающий фильм. Это такая, так сказать, секс-комедия нравов буржуазно-обывательских. Фильм Пьетро Джерми «Дамы и господа». Вот его моментально изъяли, что сняли с экрана, хотя он произвел фурор. И я начинаю думать, все знают Фантомаса, все знают Анжелику, но никто не помнит фильма «Дамы и господа». А это большая утрата, это очень яркая, крепкая комедия. Это гораздо интереснее, чем «Забриский поинт», «Заводной апельсин», что-нибудь там еще из этих культовых фильмов, там «Изи Райдер». Это все замечательно, это такие знаковые, так сказать, работы серьезных кинематографистов. Но вот «Дамы и господа», та публика, которая смотрела эти сочный, острый итальянский юмор, вот как уже освоивший развод по-итальянски, брак по-итальянски, это тоже Пьетро Джерми. Вот я пытаюсь думать, вот какие любимые песни могли быть. Вот я представляю себе женщину, даму в шиньоне, допустим, так сказать, в каких-то модных босоножках, там, может быть, в брючном костюме, может быть, курящую. Я пытаюсь понять, какие сигареты лежали у нее в сумочке, болгарские.
То есть визуализируете, да, каким-то образом?
А потом И потом я представляю себе ее уже, вот какова была бы ее реакция на песню, которую мы сейчас послушаем, потому что музыка такого рода вот зарождается и приходит неизвестно откуда. Непонятно где. In the middle of nowhere. Неизвестно где. Эту песню пела Дасти Спрингфилд. Такой очень характерный вот имидж именно вот дамы конца 60-х, вот этого психоделического барокко, элементы хиппизма и в то же время такой моды людей среднего возраста. Я предлагаю погрузиться в эту эпоху, чтобы просто слушатель имел возможность самостоятельно уловить те вибрации, которыми так богаты выпуски бесполезных ископаемых. In the middle of nowhere, Дасти Спрингфилд. Это была незабвенная Дасти Спрингфилд с песней «In the middle of nowhere», непонятно где.
А в студии с вами Алексей Певчев и Георгий Осипов. Это программа «Бесполезные ископаемые». Спасибо вам за Дасти Спрингфилд. Я, кстати, открыл ее для себя относительно недавно, наверное, лет 10 назад, когда вышел фильм «Рок-волна», по-моему, назывался, про пиратов, так называемых, про пиратские радиостанции. Там ночью звучала пронзительная совершенно красоты песня. Я вот даже специально точно нашел ее название.
You don't have to say you love me, just be close at hand. Я ее пою.
Потрясающая песня, да. И в вашем исполнении я тоже на одном из концертов слышал. Это, конечно, что-то удивительное. И вот благодаря этой песне я купил ее пластинку и наслаждался очень сильно.
Она настолько точно передает волнение, вот пыл, вот окраску эмоциональную 65-66 годов. Эта песня — это итальянская вещь на самом деле. Ну и в итальянском формате она вполне такая, она просто классическая лирическая баллада интенсивная. Но Дасти Спрингфилд сделал из нее еще есть великолепная версия этой же песни в исполнении Мэтта Монро, такой британский певец по линии Синатра и Неда Кинкоула, очень хороший, очень, очень советского типа, вот он на Юрия Богатикова и внешне похож был, замечательно он эту песню замечательно эту песню пел.
Ну вот вы, кстати, Юрия Богатикова сейчас упомянули. Я уже говорил, что вы, во многом благодаря вам я совершенно иначе взглянул и на демократов так называемых, на ансамбле из бывших стран соцлагерей, и также, конечно, на наших певцов. А если составить какой-то вот список из, не, с одной стороны, может быть, известных, а с другой стороны, и не очень. Вот 5 заграничных и 5 отечественных исполнителей или певцов.
Вы сможете сходу назвать? Я готов назвать сходу и одновременно не готов, не готов быть в этом лапидарным, дать лапидарный, дать компактный ответ, потому что это большая тема, это разговор всей моей жизни, это... Это то, о чем я думаю, ну, во сне, то, о чем я думаю, когда просыпаюсь, потому что уже отступать некуда. Я веду, так сказать, вот этот поиск, так сказать, поиск пришельцев, которые не прилетели не с далеких планет, а просто существуют рядом с нами. Может быть, на самом деле мы скорее инопланетяне, настолько чужд современный мир тому, что было вот относительно недавно. Поэтому у меня есть такой, ну, типа афоризм, кредо, вот, которое примерно так я бы сформулировал вслух. Оцифровать не проблема. Проблема ощутить новизну. Вот, открыть Атлантиду, даже если ее там нет. Вот стоит человек, оперся на парапет где-то, ну, на курорте, да, смотрит на море. Вот, и вроде в его воображении там она существует. А на самом деле там обычное морское дно с какими-то ракушками и бутылками битыми, не более того. Поэтому... Я готов назвать, но все-таки ответ будет такой объемный. Вы просили назвать 5 зарубежных артистов.
Да, ну я решил гуманно поступить, да.
5 отечественных.
Я же не прошу 2, а именно 5 все-таки. Вы сможете. Я думаю, что вы сможете.
Да.
Да уж, что это я сделаю специально, чтобы наши радиослушатели, которые нас слушают сейчас, потенциально приблизительно представляли, о чем пойдет речь.
Отечественные, пожалуйста. Аскер Махмудов, Мария Пахоменко, Жан Татлян. Владимир Георгиевич Мулявин как вокалист, потому что помимо того, что он был гениальным музыкантом, гитаристом, аранжировщиком, он был еще уникальным певцом.
Песнеры?
Да, я, у него были великолепные солисты с мощнейшими голосами, высокие, это все знают. Но Мулявин сам по себе уникальный вокалист, такой же уникальный, как Абадзинский. Вот, значит, я назвал Татлян, Аскер Махмудов, которого можно сравнить, я бы сказал, с Лу Роллсом. Вот, был такой баритон чернокожий, великолепный. Это не лесть, это не преувеличение и не скрытая, так сказать, и не насмешка. Это реально так, если мы послушаем, вот как он поет Бабаджаняна, «Узнаю, это ты», совсем как тогда. Это филадельфийский соул в чистом виде. Угу. А, ну вот, Мулявин, ну и так далее. Там, Мулерман, Эмиль Горовец, безусловно. Это из таких, из Бельканто. Ну и тут же я бы назвал, ну и Высоцкий мне чрезвычайно интересен и дорог.
Тут мы с вами, да, сходимся по-прежнему. На 100%. Так, ну вы уже, по-моему, кстати,
зарубежные.
Вышли, да, уже
вышли за лимит.
Теперь иностранцы.
Иностранцы. Шарль Азнавур, уже упомянутый мною Мэтт Монро. Большое количество исполнителей музыки кантри, как совсем народной, фольклорной, так и такой, ну, солидной для городского слушателя, аранжированной. Рэй Чарльз. Отис Рединг, Фрэнк Синатра, безусловно, Элвис. Ну, я не упомянул дам, но я очень люблю, сейчас я исправлюсь, это мне очень нравится Дорис Дэй, Нэнси Уилсон, Барбара Страйзенд.
А Нэнси Уилсон, которая из Харт?
Нет. Харт, само собой. Но Харт – это отдельная тема. Я хотел еще тут два слова сказать, что не только чисто ностальгическому ретро-нафталину будут посвящены выпуски «Бесполезных ископаемых». У нас будет музыка 80-х годов, у нас будет диско, хард-рок, аор, в том числе и замечательные эти сестры, вот, Уилсон, группы Харт. И это Нэнси Уилсон – это чернокожая певица, салонная, джазовая, одна из лучших. Ее очень любил Марвин Гей, а Марвин Гей очень тонко разбирался вот в таких нюансах. Она чрезвычайно интересна.
Ну что ж, как у Маяковского, я планов ваших люблю громадье. Ну, получается так, что беседа наша совместная в студии подходит к концу, дальше вы здесь уже будете царствовать. Я могу сказать честно, вот каждый раз, когда мы с вами общаемся, я жалею, что у меня нет такого, знаете, как в шпионских фильмах, престижного микрофона, потому что каждую беседу с вами надо записывать, потом фиксировать те имена, названия группы и песен, которые вы обычно озвучиваете. Поэтому я искренне завидую нашим радиослушателям, которые теперь будут иметь возможность слушать очень редкие записи с уникальными комментариями. И вот на сегодня У нас должна прозвучать финальная песня нашей программы «Бесполезные ископаемые». Что это будет?
Это будет Нилс Лавгрен, певец, композитор, гитарист, акробат циркового уровня. Он в своих концертах вытворял там уникальные, рискованные такие всевозможные вещи, антраша. Нилс Лавгрен играл на одной из самых неудобных и провокативных пластинок Лу Рида «The Bells». Но параллельно ей он записал альбом обычной, такой, ну, обычной поп-музыки, и Лу Рид сочинил несколько оптимистичных, беззаботных песен. Одна из них называется «You're So Easy», и я хотел бы, чтобы она завершила нашу сегодня с вами встречу, нашу сегодня беседу, Алексей.
Очень приятно, что сегодняшняя программа у нас даже два раза оказалась посвящена нашему любимому, одному из наших любимых музыкантов Лу Риду. Это, конечно, очень-очень радостно. Значит, все-таки все у нас получается, и мы на одной волне.
По-настоящему оригинальных фильмов ужасов, возьмем такой пример, не то чтобы мало, но их не так много, как могло показаться на первый взгляд, как может показаться на первый взгляд. Мы просто видим названия: «Мумия», «Дракула», «Франкенштейн», и уже представляем себе конкретный образ. А что будет дальше? Поглядим, что будет дальше, как его нам преподнесут в этот раз. И название «Бесполезные ископаемые» не сулит особых открытий, сенсаций, экстазов, но звучит эффектно. А это уже кое-что, даже если не совсем то. Так, Нилс Лавгрен.